когда мы приходим монахи, то монашество обладает ценностью само по себе. Оно не обладает, вернее, в нем не следует искать какой-либо еще иной ценности, кроме самого монашества. Потому что монашество – это путь к Богу. И смысл прихода в монашество – полная самоотдача. Самоотдача Богу, служение Богу, духовная практика. Монашество не является инструментом. Монашество является самоценностью. Вот это надо понимать. Поскольку монашество – это именно путь самоотдачи Богу, путь богореализации, путь отречения от всего мирского. Путь, который приводит к освобождению. Не следует задавать вопросы, придя в монашество, что мне делать в монашестве. Если вы сели за руль автомобиля, что вам делать за рулем автомобиля? Ехать только. В монашестве надо монашествовать. Больше ничего другого. Ничего, кроме монашествования, вам не надо делать. Просто монашествовать. То есть соблюдать заповеди, взятые обеты всю жизнь. Следовать пути освобождения, следовать пути служения, сева, садхана и сватхьяя. Все. Всю жизнь. Вплоть до полного освобождения. То есть монашество не может быть инструментом для чего-то еще другого, кроме монашества. Поскольку в монашество встроен путь освобождения. В монашество, если убрать все обертки, там Бог внутри окажется. Вот. А если искать что-либо вне монашества, это будет ошибочно. Поэтому очень важно помнить об этом пути. Каждый день вспоминать и принимать монашеские обеты. В душе вспоминать хотя бы. Каждую неделю эти обеты перед алтарем самостоятельно возобновлять, не ожидая Винаи. Иначе пройдет годы, лет 10, и мы забудем. Для чего мы вообще сменили культуру, отрешились от мира, там, побрили голову или одели санкхати. И эго скажет: так, ну смотри, в общем, здесь все понятно, надо двигаться дальше куда-то. Мы здесь все попробовали, в общем, особо чувственных наслаждений нет, Бог еще далеко. Так что просветление тебе еще не светит быстро. А смотри, в мире сколько еще чудесных вещей-то. Вот. Иначе ум забудет об этом. Если постоянно, каждый день не напоминать себе и не делать выбор, и не спрашивать: ты не передумал, ты решил идти этим путем дальше, не принимать эти обеты, ум обязательно что-то придумает. Потому что ум – большой фантазер, большой выдумщик. И он в данном случае является иностранным агентом. В смысле, он служит сансаре, он работает на майю, не на освобождение. Вот. Он еще не ваш союзник. Когда вы усмирите ум, он станет вашим союзником, он сдастся вашему духовному уровню. Но пока он внутри, иногда на вас работает, а иногда на иностранную разведку, сансары. И он будет вам как бы невзначай, как будто это ваши мысли, давать такие мысли. И вы должны всегда этот ум правильно воспитывать и правильно направлять в отношении монашества. В отношении монашества некуда двигаться дальше. Я вас поздравляю. Это последняя инстанция. Все, куда дальше? Ну, там можно в ретрит, в темный ретрит, в кумбаку, в падмасану, в центральный канал, в самадхи, вот... Все в монашестве сворачивается вовнутрь уже. То есть монашество – это определенная черта, определенный итог, который мы подводим. Жирная красная черта под старой жизнью, под старыми взглядами, старыми привязанностями и старыми отношениями. Если есть в нем перспективы, то они не мирские, не внешние, они исключительно внутренние, исключительно духовные. Никаких других. В миру есть разные внешние перспективы. Можно даже попробовать выставить кандидатуру в президенты. Можно попробовать заработать деньги. Можно много чего, сменить ряд профессий, второй раз жениться, ну и так далее. А в монашестве эти перспективы отсутствуют. И мы не можем сказать, что нам надо куда-то расти в мирском смысле. Нам, конечно, надо расти, но то, куда нам надо расти, это только в богопостижение. Расти по 16 стадиям созерцания, расти по 7 землям мудрости, в пране планы, в плане праны, в плане тхьяны. Вот куда нам нужно расти в монашестве. И поэтому мы не ставим никаких целей, кроме самого монашества, предполагая, что именно в монашество встроен этот рост. А мы отказываемся от всех перспектив внешнего роста. Следует отбросить все надежды на перспективы внешней самореализации, внешнего роста там, в должности и в статусе. Это все не монашеский подход. Следует быть удовлетворенным тем, что есть, и довольствоваться тем статусом, той севой, тем положением, что есть, и просто практиковать свою садхану. То есть даже если мы, будучи в монашестве, строим какие-то планы, кроме садханы и богореализации, это тоже уход от пути монашества, да? Когда мы думаем, я стану там, великим проповедником, я буду влиять на других людей. Если с такой мотивацией, никогда не станешь. Я сделаю карьерный монашеский рост, махантом стану, махамандришваром. Это тоже ошибочная мотивация в монашестве. Если тебе дадут такую севу, то тебя не спросят. То дадут, будешь делать, да. Но здесь принцип, ты не выбираешь. Ты не желаешь. Ты не строишь воздушные замки. И ты удовлетворен тем, что есть, потому что ты занимаешься только садханой, практикой. Поэтому монашество – это не только отрешение от внешнего мира, это отрешение от всех мирских и духовных амбиций. И только практика. То есть мы должны быть готовы в монашестве всю жизнь смиренно там, мести пол, но созерцать, но быть в брахмане. Понимаете? Что-то делать всю жизнь. И не беспокоиться по этому поводу вообще. И не переживать по этому поводу. Вот когда наша осознанность не углубляется, наша медитация не углубляется, наше качество чистоты и смирения и благодати не, вот это повод для беспокойства. Все остальное не может быть поводом для беспокойства монашества. Почему? Так потому что мы уже отрешились, отреклись от этого всего. Поэтому монах в монашестве, он растет не в перспективе вовне, он растет всегда только внутрь, в измерении духовного опыта. И вся монашеская этика и культура, она построена на этом. Нет смысла переживать из-за того, что я не могу творчески выразить себя. Ну, ты же не за этим пришел сюда, так? За творческим самовыражением надо в Большой театр, в КВН, в Comedy Club, ну, там есть еще какие-нибудь, в консерваторию, наконец. А здесь какая разница? Ты к мокше идешь или ты к творческому самовыражению идешь? Это разные пути. То есть не следует вообще по этому поводу переживать. Будет сева, выразишь что-то, какие-то энергии не будет, не выразишь. Ну, это не играет никакой роли. Это вопрос принесения только пользы другим. У нас отрешенное видение этого. Есть заслуга, будешь творчески самовыражать себя в хрупке дров. Это отличный способ. В чистке снега. И ты должен понять, что надо научиться быть этим удовлетворенным. Что в монашестве нет худших и лучших видов служения. Они все одинаковы. И они все просто нужны тебе в соответствии с твоей кармой. И никак иначе. Не следует переживать, что я всю жизнь на маленькой должности в служении. Отлично. Вот быть на маленькой должности – это самое благоприятное с точки зрения освобождения. Вот быть на большой должности – это постоянное искушение. Иметь дело с властью, с деньгами, с другими людьми. Подвергать ум различным сложным видам думания, чтобы отвлекаться – заботиться проблемами других, когда собственных еще куча нерешенных. Да? Ну, всегда сложная вещь. Маленькая должность – это как раз служение, способ достичь освобождения, просветления в этой жизни. Безопасно. То есть нет смысла переживать, что не сложились с кем-то отношения. Так в монашество идут для того, чтобы разорвать все отношения, а не строить их. Иначе как бы можно и в монашестве семью попытаться создать. А смысл? Монашеская семья – это совсем другое. Кула, духовная семья садху – это семья освобожденных душ, которая самодостаточная и строит отношения только на основе самая и четырех бесконечных, и все. И когда вот эти принципиальные моменты в монашестве усвоены, кармический груз с вас сваливается. Вы понимаете, что вам ничего не надо делать, кроме монашества. Просто вам надо заниматься своим делом, монашеством. Так же, как в миру бизнесмены занимаются бизнесом, ученые – ученостью, а вы занимаетесь монашеством. И в монашестве мы не пребываем в беспокойстве от того, что у нас есть какая-то неопределенность. Если есть старший, он дал вам служение, что еще надо? Да? Какое еще место искать? Если тебе старший определил еще место – иногда человек думает, я вот не могу найти свое место в санге, свое служение. Как ты не можешь найти? Тебе дали кухню, дали посуду, дали метлу, дали руководство помощнику управляющий, дали севу отвечать на письма. Ну вот оно, твое место. Но ум не может это принять. Как? Мне такой творческой, великой личности и такое маленькое место. Я заслужил большего. Вот здесь и кроется майя, здесь и кроется сансара. Именно в монашестве мы учимся не искать никакого места, кроме того, которое нам дано. В этом есть великий смысл послушания – отсечь все амбиции и быть этим удовлетворенным, и хорошо его исполнять. Потому что на самом деле все места, все севы, все это одинаково в монашестве. Это уже не играет никакой роли. Вот все сансарные шаблоны, старые стереотипы не играют никакой роли. Для садху все это не играет никакой роли. И мы должны утвердиться в таком едином вкусе. Только тогда мы по-настоящему состоимся как монахи. И быть счастливым, принять свою судьбу. Но когда ум не хочет принимать свою судьбу, он не удовлетворен, и он тогда чувствует, что он творчески не самовыразился, сева не соответствует, и там не любит. И много по этому поводу рефлексий, казалось бы, есть вот Атмавичара, есть Сандхья Пуджиджапа, Нитья Садхана. Если этим заниматься, то времени даже не будет ни на что остальное. Есть сева, ни на что остальное. Вот только если садхану выполнять, Нитья Садхану, Сандхью, Джапу, медитацию, севу, вот день вот так заполнен. И есть возможность созерцать, работать со своими качествами, очищать свою карму. Но ум, если он этого не понимает, он начинает привносить светские сансарные стереотипы и шаблоны и в это. Он снова ищет отношений, он снова ищет амбиции удовлетворения, снова ищет самовыражение. И он снова запутался, и он снова несчастен, снова страдает. И тогда монашеская жизнь, она становится под вопросом. Она как бы внешне монашеская, а внутри она уже вроде и не монашеская. И вот надо научить, как ум, чтобы он был монахом внутри тоже. Быть удовлетворенным тем, что есть, и главное – делать свою садхану. Не иметь никаких других забот, кроме очищения кармы, кроме освобождения. Потому что мы должны выполнить большую работу в монашестве – очистить свою карму. Это невозможно делать иначе, как через тапасю, через садхану и самовоспитание ума. Через следование обетам, самаям, ежедневной садхане, сева садхана сватхьяя. И вот истинно монашеская жизнь, она очень простая. В ней нет ожиданий, но есть великая вера. В ней нет запутанности отношений, они очень простые. Четыре бесконечных старших, старший и младший намасте, до свидания. Все просто. Никакой запутанности. Выяснение отношений бесконечных. Ты меня уважаешь, а ты так сказал, а почему ты не так сказал? Все это майя, сансара на самом деле. Нет стремления каким-либо творческим самовыражением, планов, надежд и цепляний, а есть садхана и сева, принятие той ситуации, что есть, и работа с ней по факту всегда. И бесконечная внутренняя свобода. Потому что когда мы все это отпускаем, все равно что носить, все равно какую севу делать, все равно на какой должности есть, быть, это и есть усмирение ума. А когда ум усмирен, тонкое начинает раскрываться. Вот именно тонкое начинает давать свободу. Именно оно начинает давать удовлетворенность. Ты понимаешь, что все это не относится ко мне, все это не я. Это активности тела, которые по карме я должен пройти. А я тоньше. И вот начинается переживание благодати, начинается процесс развязывания кармических узлов и процесс освобождения. В этом и смысл, и сила монашеской жизни. Когда йогин живет подобным образом, постепенно его мудрость, осознанность и духовная сила пробуждаются. И он получает тот плод, за которым он пришел в монашестве. Но если он не воспитает свой ум подобным образом, он запутается и в монашестве, и этот плод не получит. В Шаолине существовало правило, согласно которому монах мог покинуть Шаолинь, только если он сдал экзамен, прошел там через определенный коридор, где его испытывают различные воины. Там деревянные фигуры с дубинами, там темный коридор, они били в полную силу. Потом другое испытание надо было пройти, потом третье, четвертое. Так он проходил разные коридоры. Если он хорошо тренировался, он мог пройти эти испытания, но некоторые не проходили. Очень мало монахов хотели выйти в мир из монастыря. Но считалось, если уж ты выходишь в мир выйти, то ты должен выйти мастером. Только мастером можно выйти. А неучим, нет смысла и выходить. Вот оставайся, делай себе. Вот. Тренируйся дальше. И не так уж много монахов хотело покинуть монастырь за всю историю. Они там даже записаны там, в книгу определенную. Кто из них вышел? Только те, кто стали мастерами. И один монах пытался выйти, но он прошел 6 испытаний, 7-е не прошел, вернулся весь там побитый и покалеченный, долечивать раны и снова тренироваться. И когда этот монах проходил полное испытание, прошел через темный коридор, внутри которого пиками кололи, увернулся от всех ловушек, от всех деревянных кукол, от всех испытаний, там он должен пройти битвы с бойцами. Даже на эту тему сняты были фильмы «18 бронзовых бойцов Шаолиня». Затем он попадал в комнату, и это последнее испытание было. Он должен в темную комнату, из этой темной комнаты выбраться. Абсолютно темная комната, но там одна свеча только горела, ну как лампада. И непонятно, темная комната, каменный мешок, как выбраться. И он, если он был внимательным, если он хорошо тренировался в медитации, концентрации, он обращал внимание на пламя, и пламя это отклонялось. Раз оно отклонялось, значит, дул откуда-то сквозняк, ветер. Значит, было какое-то отверстие. Он начинал исследовать отверстие. И там на высоте 3 метра точно в стене было отверстие. И надо было прыгнуть в темноте и попасть руками в эти отверстия и зацепиться. И он прыгал, наконец ему удавалось попасть в эти отверстия. И когда он попадал в эти отверстия, там была раскаленная труба. То есть руки обжигались, и если ты отпустишь, упадешь назад. То есть надо было терпеть. И если ты смог вытерпеть, то ты можешь удержаться. Тогда он хватался за эту раскаленную трубу, и там приводился какой-то механизм, и стена начала поворачиваться. И когда эта стена поворачивалась, она поворачивалась уже полностью в мир. И там открывался превосходный вид, пейзаж на Гималайи и прочее. Но руки у него нестерпимо болели, потому что там жареное мясо. И затем он прыгал, и на руках у него отпечатывались на всю жизнь иероглифы «Монастырь Шаолинь». Что он прошел испытание. Это способ ставить печать выпускникам. Поэтому выпускники находили себя, мастера, прошедшие все испытания по вот этим иероглифам, которые выжигались всегда на руках. Вот. Но у нас такого точно нет. Но смысл в чем? мы должны нести ответственность за свое монашество, за свой выбор, уважать его и действовать в нем с полной самоотдачей. Йога Васиштха, глава 4. История о Шукре.
История о Шукре. Рама спросил: «О святой мудрец, скажи мне, как огромная вселенная существует в разуме?» Васиштха ответил: «О Рама! Это как вселенные, созданные 10 сыновьями Инду. Это похоже и на галлюцинации царя Лаваны. Вот еще одна история. Это история о мудреце Шукре, которую я сейчас тебе расскажу. Давным-давно мудрец Пхригу совершал аскезу на вершине горы. Его сын Шукра был тогда молодым. Пока отец сидел неподвижно в медитации, молодой сын присматривал за ним. Однажды молодой человек увидел в небесах прекрасную летящую апсару. В его разуме возникло желание, и в ее разуме тоже возникло возбуждение при виде такого красавца. Сильно возжелав апсару, Шукра закрыл глаза и в воображении стал ее догонять. Он достиг рая. Там он увидел блистающих небесных существ. Богов со своими свитами, небесных слонов и лошадей. Он увидел самого Создателя Брахму и других богов, управляющих вселенных, слушал небесную музыку. В конце концов, он увидел правителя небес, самого Индру, восседающего на троне. Прекрасные апсары прислуживали ему. Он приветствовал Индру. Индра поднялся с трона, приветствовал молодого Шукру и уговаривал его остаться на небесах на некоторое время. Шукра согласился. Васиштха продолжил. Шукра совершенно забыл о своей прежней жизни. Живя во дворце Индры, он путешествовал по небесам и скоро нашел апсару, за которой когда-то погнался.
Стоп. Если вы развиваете в себе способность концентрации, медитации и самадхи, вы можете входить в дхьяны, воспринимать элемент пространства и элемент сознания. Силой концентрации на чакрах или силой санкальпы ваше тонкое тело начинает обследовать миры большой вселенной. Постепенно вы обретаете способность силой концентрации перемещать свое сознание в миры богов, в чистые страны, по желанию в адские измерения, в миры нагов, в миры асуров. Все это переживается через тонкий мир. Разные локи в областях тонкого мира становятся вам доступны. Это можно делать силой сосредоточения, силой кундалини-йоги, силой йоги сновидений. Постепенно вы начинаете получать опыт и взаимодействие с существами из этих миров. Боги, ситхи, риши, святые постепенно становятся досягаемы для вашего сознания, и вы можете внимать их благословениям, понимать, как они живут и как устроены другие миры. Все это возможно, если ум очищен, желаний мало, каналы очищены, и ум заострен сосредоточениями медитации. В конце концов, Эти путешествия могут стать для вас чем-то обыденным, и вы начинаете понимать, а вот она истинная свобода. Свобода не удовлетворять мирские желания и эго, а расширить свое восприятие, чтобы осознать миры других вселенных. Они становятся для вас такими же реальными, как и эти миры. И вы можете общаться с существами, их населяющими, так же, как вы общаетесь с миром людей. Само по себе обретение подобного уровня является одним из видов освобождения по своему желанию перемещать свой ум в другие локи. Но рано или поздно это приходит к йогину, кто усердно практикует.
Они посмотрели друг на друга и возжелали друг друга. А на небесах все желания исполняются. Шукра пожелал, чтобы в саду, где они встретились, с Апсарой наступила ночь.
Стоп. Но это не гарантирует, что вы будете свободны от эго, от мирских желаний. Даже Шукра, обладающий способностью к савикальпа-самадхи, перемещая свое сознание по разным мирам, связался с Апсарой и привязался к ней. То есть это еще не есть освобождение. Это низшие виды подступа к освобождению. Только Вивека, Вайрагья способны даровать освобождение. Когда мы способны пробудить двойственное видение в любом из миров, не уснуть, не подпасть под чары разных мистических опытов и под чары разных существ, с которыми мы общаемся. Чтобы быть свободным от подобных опытов, необходимо иметь ум распахнутый, широкий и подобный небу. Необходимо утвердиться в созерцательном присутствии в Бхава Брахма Ахам Бхасм, Ахам Брахмасме, в Брахма Ахам Бхаве. И научиться не терять переживание Турьи или переживание Сушупти, даже испытывая подобные миры. В противном случае существа тонкого мира, опыты других миров легко смутят душу и собьют ее с духовного пути. Шукра, несмотря на свою искусность йоги, был сбит в духовном пути Апсарой. Почему Апсары часто влияют на садху? Не только потому, что они такие красивые или сексуальные. Потому что они обладают магической силой. У них есть ситхи обольщать, то есть затуманивать разум. Некоторые из них проверяют садху. Просто у них есть такой как бы склонность взаимодействовать с садху с целью их проверки. Некоторые привязываются и влюбляются в садху, привлеченные их духовной силой, чистотой и красотой, поскольку садху, достигшие такого уровня, ценятся в тонком мире, их заслуга и прана. Некоторые выполняют повеления более старших божеств, таких как Индра, когда Индра видит, что садху сильно развивается, Индра начинает беспокоиться, что садху станет новым влиятельным лицом в тонком мире. А вот эта область тонкого мира, она уже принадлежит кому-то, принадлежит Индре. И Индра, будучи тоже существом, обладающим тонким эго, беспокоится за свое влияние, что садху может стать новым Индрой. С силой сияния и заслуги посылает кого-то из Апсар, чтобы она с силой прабхава ситхи, обольщение, очаровала его и сбила его тапас. Просто чтобы он прекратил тапас. Представляете, да? Медитировать Ахам Брахмасми, медитировать на свет или медитировать Апсары. Разные медитации, так? Вся Бхава уходит в Апсар. И это произошло с Шукрой.
Стало темно. Шукра вошел в красивую беседку в саду, за ним вошла Апсара. Она взмолилась. «О, Великий, меня мучает желание». Только невежественные отказываются от любви, но неразумные. Даже царствование над тремя мирами – ничто по сравнению с удовольствием, которое ощущаешь в обществе любимого. Молю тебя, укрой меня в своем сердце. Сказав это, она припала к его груди. Шукра долгое время провел с этой Апсарой. Вместе они путешествовали по небесам. Он жил с ней в течение 8 мировых циклов. Потом,
вместо того, чтобы достичь освобождения, Шукра 8 мировых циклов путешествовал с Апсарой. Видите, как можно сбить с духовного пути? Он, может быть, за это время стал бы равным Брахме. Ну вот так. Божественные существа, каждый из них имеет свое понимание дхармы, имеют свои намерения и цели. И каждый из них просветлен в своей мере, и поскольку остатки эго, раджаса и примеси тамаса еще остались, некоторые из них помогают, некоторые не божественные, полубожественные. Некоторые мешают, а некоторые безразличны. Так же, как и садху в духовном мире. Но все они обладают пониманием дхармы и могут влиять на ум садху. Истинный садху зарождает вайрагью, считая так, что кроме Турьи, кроме переживания Брахмана, меня ничего не интересует.
Потом, исчерпав заслуги, упал вместе с ней с небес. Когда их тонкие тела упали на землю, они стали каплями росы, которые попали в зерна. Эти зерна съел святой Брахман, а через него они попали в его жену. Шукра стал их сыном и вырос в их семье. Апсара стала оленихой, и у них с Шукрой родился человеческий ребенок. Шукра очень любил своего сына. Беспокойство и заботы скоро состарили Шукру. Он умер, мечтая о счастье. Из-за этого Шукра стал властителем царства. В следующей жизни и умер, желая святой жизни и отречения. В следующем рождении он стал святым мудрецом. Так, переходя из одного воплощения в другое, испытывая разные виды судеб, Шукра занялся суровой практикой, стоя на берегу реки.
Перерождение из тела в тело происходит, потому что ум очень пластичен. Тело неизменно, более-менее, оно тоже меняется, но не так быстро. Но ум без тела, он очень пластичен. Когда ум подвергается каким-либо изменениям, он достаточно быстро принимает ту или иную форму. Наверное, вы замечали, как у человека может быстро меняться настроение. Или что у вас был медитативный опыт, затем он прекратился, и снова возникли заботы. Ум не такой устойчивый, и он может менять свое направление легко. А когда нет физического грубого тела, останавливающего такую пластичность, ум очень легко может принимать те формы, те энергии, которые в него входят. Поэтому Шукра так много раз перерождался, потому что он не контролировал ум. Если мы не можем контролировать ум при жизни, то, конечно, мы его в тонком теле тоже не можем контролировать. И напротив, если мы добились устойчивости ума в созерцании и в самоосвобождении при жизни, в тонком теле, в тонком мире будет то же самое. Мы сумеем его и контролировать, и в тонком теле, и не поддадимся никаким искушениям. И от всех грубых перерождений мы сумеем закрыть себя. Существуют методы, описывающие способы закрытия входа в чрево. Один из таких способов заключается в том, чтобы вспомнить все свои добрые дела и заслуги, чтобы не переродиться в нижних мирах и не войти в утробу матери физической. Силой вспомненных заслуг йогин делает себе перенос сознания в небесные миры, просто вспомнив все хорошие дела, всю упасану, все возвышенное, что было в его жизни. Другой способ. Он должен смотреть на все как на иллюзию и не привязываться. Но это работает, если йогин при жизни достаточно воспитывал в себе такую санкальпу. Третий способ – медитировать на свет. Представить свет, сосредоточившись на свете, выйти из различных видений, которые его окружают. Этот способ тоже работает, если при жизни санкальпа «свет» хорошо была выполнена. Закрытие врат чрева, эти советы работают, когда йогин вот-вот уже может впасть в чрево и переродиться, когда возникают сексуальные образы и желания, и возникает видение совокупляющихся пар. И ум сильно реагирует на это эмоционально, и в нем пробуждается желание, и душа вот-вот может быть втянута. Но если она изменит направление своего ума, врата в чрево будут закрыты. Либо способ, когда представляется Иштедевата – или коренной гуру, вернее, когда видится такая совокупляющаяся пара, но им выражается почтение как Иштадевате или гуру. Ну, воспринимается, это такая форма моего гуру, или это такая форма моего Иштадевата, и делается упасана мысленная. Тогда вместо вожделения душа входит в чистое видение и освобождается от вхождения чрева. Есть другие способы, связанные с вхождением в естественное состояние. Это называется перенос в тело мудрости, в джняна-каю. Еще один способ, связанный с преображением в иллюзорное тело божества и вспоминанием всех ключевых точек. Все эти способы, если они при жизни были натренированы, то они работают и в момент смерти при перерождении. И самый высший способ заключается в том, чтобы оставить все как есть, пребывать в естественном состоянии и предаться на милость Всевышнего Источника. Тогда соединение с светом и пхавой Всевышнего Источника само естественным образом все развязывает. Но если душа при жизни не тренировалась в этих способах, не имела опыта и не уверена в них, мало вероятности, что они сработают при перерождении.
Пока все это происходило в его сознании, Шукра сидел перед своим отцом. Его тело иссохло. В это же время неугомонный разум создавал сцену за сценой разных жизней, смертей и рождений, восхождений на небеса, нисхождений на землю, сцену мирной жизни отшельника. Шукра был настолько погружен в эти видения, что все казалось ему правдой.
Переждается в основном наш ум. Тело Шукры уже иссохло, а его ум продолжал перерождаться в разных мирах. Он продолжал перерождаться. Он жил активной жизнью, перерождался, испытывал разные явления. А его тело здесь сидело, а его отец думал, что он до сих пор здесь. Он уже успел много раз переродиться, испытать опыты. Те, чей ум остановлен, освобожден и не очень активен, движется осознанно, пребывает в присутствии, с такой скоростью не перерождаются. Либо перерождаются только по желанию, либо они перерождаются возвышенными, утонченными существами причинного мира или мира богов. У них нет такого раджаса, скачков из одного тела в другое. И они живут длительное время, воспитывая свое созерцание, не утрачивая навыков созерцательной практики, не забывая, кто они. И у них плавно нарастает состояние просветления. Такие йогины – это йогины средней категории. Они уверенно идут по пути освобождения, не перерождаясь в плохих мирах, а в тех мирах, в которых они перерождаются, они не утрачивают памяти о естественном состоянии, о прибежище и о практиках. Наконец, йоги высшей категории не перерождаются вообще и в момент смерти достигают освобождения. Они входят в состояние чистого света, и даже если состояние это было не очень реализовано, примерно за полгода они достигают полное освобождение, все больше и больше интегрируясь с этим светом. И затем у них есть два пути. Первый путь – они становятся бесформенными существами. Ошибочный путь – они могут стать освобожденными пралаякалами. Еще один путь – они могут, достигнув просветления, затем создать форму в виде иллюзорного тела божества, проявившись через семенной слог, и существовать в Махар-локе или Джана-локе в виде иллюзорного тела своего божества. Это называется освобождение в иллюзорном теле. Сарупья-мукти.
Его тело превратилось в кости, обтянутые кожей, потому что ветры и непогоды никто не отменял. На него было страшно даже смотреть. Но плотоядные звери не трогали его тело, так как оно находилось прямо пред мудрецом Пхригу. Да и сам Шукра владел психическими силами после занятий йогой. Васиштха продолжил. Через сотню небесных лет медитации мудрец Пхригу поднялся со своего места. Он не увидел сына Шукру, но увидел высохшее тело. Оно было ужасно. В глазницах в огромных количествах копошились черви. Опечаленный тем, что он увидел, и глубоко не вникая в причину случившегося, Пхригу разозлился.
Бхригу сам был великим мастером медитации, сотни небесных лет был в самадхи. Когда святой входит в самадхи, то его тело сидит неподвижно, а его ум на небесах создает иллюзорное тело, и он там занимается небесными делами, служит богам, проповедует дхарму. Его физическое тело пребывает в физическом мире, и оно не уничтожается. Если он войдет, он снова его оживит. Таким был Бхригу мастером. Но его сын Шукра не был таким мастером. Он запутался в небесных мирах, не сохранил недвойственное сознание. Его ум начал создавать неконтролируемые виды рождения, и прана ушла из тела. Поэтому оно иссохло и разложилось. И когда Бхригу пришел из своего столетнего самадхи, он увидел такая картина неприятная. Он, конечно, разгневался. Он начал проклинать время.
Бхригу разозлился и решил проклясть время за преждевременную смерть своего сына. Время или смерть приблизилась к мудрецу в физической форме. У него был меч в одной руке и петля в другой. На нем был непробиваемый плащ. У него было 6 рук и 6 лиц. Оно было окружено свитой слуг, послов и светилось пламенем разрушения, исходящим из его тела и оружия, которое оно держало в руках.
Стоп. Время проявляется в традиции Санатана Дхармы как Махакала Бхайрава. Само время по себе это разлитая, чистая, недвойственная сила, тонкая энергия, которая обладает способностью изменять все происходящее, разрушать. Время все меняет, производит паринаму. Время Махакала, Махакала Бхайрава – это тонкий божественный разум, ответственный за паринаму, за изменения. Это частица Ишвара, наделенная определенными функциями и севой. Это распределенное всеобъемлющее сознание Шивы. Но оно также может принимать разнообразные формы. И вот одна из его форм такая, шестирукая, с оружием, с магическими силами, с арканом, окруженная пламенем и свитой. То есть это божество силы, обладающее силой и властью над живыми существами. Это не то божество, которое убежит, если вы скажете, это все иллюзия, а я Брахман. Оно скажет, сейчас проверим. Поэтому мы говорим, что никогда не спорь с людьми. Попробуй, не показывая людям, какой ты великий, попробуй показать это богам. Вот если ты сможешь это богам показать, это чего-то стоит. Именно боги властны над человеком, над его судьбой и праной. Люди чего? Люди маленькие. Но именно наши способности проверяются при встрече с богами. Наше воззрение и созерцание, все наши достижения. Вот боги экзаменуют нас. Я говорю это не только из книги, из своего опыта. Меня экзаменовали боги не раз. Твое созерцание, твое недвойственное освобождение проверяется, когда ты встречаешься с божественными существами. И естественным образом такая встреча – это всегда экзамен. Потому что они обладают очень мощным тонким телом, обладают просветлением, обладают ситхами, несут определенную функцию. С ними можно общаться так же, как мы общаемся, но не языком, а телепатически. Они могут понимать людей, люди могут, поскольку они превосходят людей, но люди тоже могут их понимать. И Бхригу вступил в такой мысленный контакт с божеством времени. Божество времени имеет власть не только над людьми, но и над меньшими богами. Оно все производит. Но мудрецы, которые утвердились в Турии, время не может быть властно над ними. Те, которые познали аспект времени, как Аканда Калу, они знают суть времени. И время не может разрушить их.
Дальше. Выражая спокойствие, время обратилось к Бхригу. «О, мудрец! Как такой разумный человек, как ты, придумал такое? Мудрецы не огорчаются, даже если их оскорбляют. А ты потерял равновесие в сознании, хотя тебя никто не оскорблял. Ты очень добродетельный человек, а я всегда веду себя вежливо, поэтому я приветствую тебя без каких-либо дополнительных скрытых мотивов. Не трать свои достижения, полученные благодаря выполнению многолетней аскезы, проявляя силу своего проклятия. Это бесполезно. Все равно меня ничто не уничтожит, даже пламя космического распада. Это выглядит по-детски, надеяться уничтожить меня проклятием.
Махакала – это всеобъемлющее сознание Ишвары, принявшее форму времени. Его невозможно никакому мудрецу, ни богу уничтожить. Напротив, оно растворяет вселенные вместе с их богами.
Я – время. Я само уничтожаю бесчисленное количество существ. Да что скромничать, даже богов, правящих вселенными. Мудрец, я поглощаю все, а ты – моя пища. Так устроена природа. Это не зависит от моих, твоих или наших люблю или не люблю. Пламя по своей природе стремится вверх, вода – вниз. Еда желает, чтобы ее съели, а то, что создано, ищет свою смерть. Так было задумано Создателем. В каждом «я» живет как «я». Для тех, кто видит здесь, нет ни делателя, ни того, кто наслаждается результатами. Только для слепцов существует и то, и другое. Ты знаешь истину. Знаешь, что нет ни делателя, ни неделателя. Создания распускаются и осыпаются, как цветы на дереве. Причин для этого нет никаких, кроме выдуманных. Все это сваливают на время. Это можно считать правдой или неправдой. Когда поверхность озера волнуется, отражение Луны тоже волнуется. Это будет правдой или неправдой, в зависимости от точки зрения. Время продолжило. О, мудрец, не дай раздражению завладеть тобой, ибо это точно дорога к несчастью. Что будет, то и будет, то и будет. Помни это. Пойми это. Мы исполняем свои природные функции. Такова природа мудрых. То, что нужно сделать, должно быть сделано мудрыми людьми, без чувства эго и других эгоистичных чувств, как будто в глубоком сне. Ты же не можешь идти против этого. Где твоя мудрость и величие? О, мудрец, ты знаешь путь к блаженству, но ведешь себя, как последний невежда. Ты же сам знаешь, что спелое яблоко падает на землю. Что ж ты, забыв об этом, проклинаешь меня? Конечно, ты знаешь, что у любого есть два тела – физическое и ментальное. Физическое тело не вечно и ищет своей смерти. Разум тоже ограничен, но и упорядочен, а в тебе разум взволнован. Разум заставляет тело плясать под свою дудку, вызывая последующие изменения, как ребенок, играющий с глиной. Как только действия разума являются на самом деле действиями, его мысли делают существо несвободным, и они же освобождают. Это разум создает тело и все его части. Разум сам по себе одновременно является смертными и бессмертными существами. Все это бесконечное разнообразие есть разум. По определению, разум известен как ум, а по функциям узнавания – как эго. Физическое тело – это только набор физических элементов. Тем не менее, разум делает его отдельным, как будто оно существует само по себе. Но если разум поворачивается к истине, он отбрасывает отождествление с телом и достигает высшего сознания.
Достаточно. Шри Гуру Брахмананда Бадхута Ки. Oh.